нашими дхарма. Что мы обсуждали в прошлой теме? Брамачарьяшам. Итак, что такое ашрам? Варнашрама дхарма. Варна означает материальные обязанности. Варна – это идея, которая делится по материальным способностям, материальным качествам. Это варна. Варну определяет гуна карма. Гуна – это качество, и карма – это деятельность человека. И есть прошлая деятельность, есть настоящая деятельность, и есть деятельность, которую нам предстоит выполнять в будущем. Это карма. Гуна может меняться. Карма всегда будет сопутствовать какая-то деятельность. И от вида этой деятельности будет меняться качество человека. Работа меняет качество. Но изменив качество, можно изменить и работу. И то, и другое взаимодействует. Итак, карма – прошлая деятельность. Она определяет будущую деятельность. Значит, в настоящем, сейчас, своей деятельностью мы готовим свое будущее, будущее тела. Поскольку работа, она может изменить качество, и мы видим, что человек может меняться. Гуна-карма – это не какое-то вечное определение. Это временное описание личности в материальном мире. Меняется, гуна-карма меняется. В целом есть четыре подразделения типов людей, в зависимости от гуна кармы. Люди, находящиеся в гуне добродетели, в гуне страсти, в смешанных страсти невежества и в невежестве. Это разные типы людей, разная гуна карма. Гуна, качество, определяется по сочетанию этих гун материальной природы. Сатва, раджас, тамас. Так можно определить гуну, качество человека. Это всегда какое-то смешение, сочетание. И эти качества определяют его деятельность, работу, чем он будет заниматься, что ему нравится, что у него получается, его природа. Обычно человек, имеющий определенную гуну, качество, он наслаждается определенным видом деятельности, тогда как другой вид деятельности ему не нравится. Тогда как для другого человека в другом сочетании, та же самая деятельность может быть неприятной. Но та неприятная деятельность, которая была для того человека приятной, она может быть неприятной. Гуна-карма. Гуна-качество определяет карму. Например, есть интеллектуалы, это браманы. Им нравится изучать науки, преподавать, обучать других. Это их гуна. Это гуна благости. Им нравится другим давать знания. И браман, этот интеллектуальный человек, он должен быть наиболее чистым для того, чтобы передавать знания. Наиболее бескорыстным. Чистота определяется по степени бескорыстия. Если же у него больше выгоды, больше желаний материальных, то он уже не браман. Кшатрий, например, он зависит от желания власти. Он очень сильно зависит от этого желания, поскольку это его гуна-карма. Он хочет управлять. Хочет управлять, защищать религиозные принципы. Ему нравится применять свою силу. Мы видим, что это другая гуна, другое качество сознания. Это гуна страсти. Страсть толкает его к такой активной деятельности. Он желает управлять всем миром. Истинный кшатри не отказывается от управления всего мира. И в этом случае для него определяется деятельность, соответствующая его желаниям. Он может управлять, может действовать как представитель Бога на земле. Такой великий кшатри, царь. В этом случае он получает знания от браманов, которые чисты, более чисты, а они не имеют желания власти. Поэтому кшатрий принимает их советы. Только в этом случае, если браманы чисты от желания власти. Другое сочетание гун – это страсть и невежество, и человек меняется, человек становится другим. Он становится с большим желанием выгоды. Это приводит к тому, что он не хочет управлять делами государства, он хочет заниматься какой-то выгодной деятельностью для себя, просто выгодной деятельностью. При этом он не просит, чтобы другие управляли им, если это ему выгодно. Главное, чтобы это было выгодно для него. При этом у него также есть свои обязанности религиозные, гуна-карма. Мы увидим, что у всех людей есть обязанности тогда, когда у них сохраняются материальные желания. В Бхагавад-гите говорится, когда материальные желания исчезают, уходят, сердце очищается. Больше не существует никаких обязанностей. Поэтому, когда мы говорим о варнах, есть также положение вне варн, оно существует. Это другой уровень сознания, не обладающий никакими материальными желаниями. Но вайшьи, они больше имеют материальные желания, чем кшатрии и браманы. Они привязаны к богатству, к деньгам, тогда как кшатрии к власти. И далее идут люди, которые очень просты, они невежественны, означает, что они не знают и не склонны получать какое-то знание. Они не задумываются о смысле жизни. Это не свойственно для них решать такие вопросы. Если они задумываются, то очень поверхностно и ненадолго. Главное, для чего живут эти люди, они просто хотят наслаждаться, жить хорошо. Хорошо иметь все, что необходимо для жизни, и они вполне счастливо себя могут чувствовать. То есть это простые люди. Это гуна невежества, когда человек не может, не способен решить проблем жизни и зависит от вышестоящих классов людей. От того, кто имеет деньги и власть, они зависят, от того, кто имеет знания, они зависимы. И если такие люди живут в условиях варна-шамадхармы, они также продвигаются. Но если они не живут в условиях варна-шамадхармы, они служат причиной деградации всего общества, говорится. Поскольку основная масса людей тянется просто к наслаждению в этой жизни. Это простые люди. Итак, это гуна-карма. Описывается варна, но есть еще ашрамы, иначе бы невозможно было никакое продвижение. Сейчас, конечно же, эта наука об ашрамах, она совершенно утрачена. Она не культивируется ни в каком, ни в одном из государств мира. Возможно, в Индии, в остаточной ведической культуре, что-то пытаются практиковать, но не очень строго. Сейчас действительно все это приходит в упадок. Духовная культура означает ашрамы. Ашрамы, не что-то другое. В западном мире духовная культура скорее означает какую-то свободу, анархию. Означает свободу мысли, выражать какие-то новые и новые идеи, выражать себя по-новому в искусстве, в культуре, в литературе. Но это нет, не духовное. Духовное имеет также строгие правила и предписания, так же как варны, они строго определены природой. Ашрам означает, что мы должны очистить эту природу, очистить ту природу, которую мы получили, гуну. И ашрам – это очень чистое место означает. Ашрам – это место, где культивируют, практикуют сознание Кришны, совершают духовную практику. То есть этот ашрам, такое место, он должен быть чистым. В идеале это место в гуне благости. Гуна благости. Условия таковы – гуна благости. Например, ребенок 5-6 или 7 лет, он не знает стандартов чистоты. Это не свойственно для него соблюдать высокие стандарты чистоты. Он не обладает знаниями. Любой родитель знает, нужно обучать. Необходимо обучение, дисциплина. Это жизнь брахмачария. Дисциплина означает, что помещают в другие условия, которые не соответствуют его желаниям, может быть. Может быть, он хочет просто бегать, гулять, веселиться, как любой ребенок, играть больше. Но его помещают в другие условия, где он должен соблюдать чистоту, вовремя вставать утром, вовремя ложиться вечером, в течение дня выполнять определенные обязанности. Эта дисциплина исходит с уровня сатва-гуны. Когда мы говорим о правилах и предписаниях, все они исходят с уровня благости. Благость означает, мы принимаем это как аскезу сначала, даже не чувствуя вкуса. Вот нужно делать так, говорят ребенку. Теперь ты будешь жить в этом ашраме, вставать рано утром, идти на мангала-арати. И вот есть расписание. Вот по этому расписанию ты будешь жить теперь. И сами по себе желания человека в гуне невежества, они не таковы. Но он принимает под давлением обстоятельств социума, как ребенок, и помещается в условия гуны благости. Поэтому жизнь брахмачария означает жизнь в условиях гуны благости. Если он не живет в условиях гуны благости, это не жизнь брахмачария. Нельзя назвать, что это брахмачари ашрам. Брахмачари означает также безбрачие. И если он живет в гуне благости, его ум очень спокоен, его желания не возбуждаются раньше времени. раньше времени. Важно не пробудить материальное желание раньше времени, а это возможно. Возможно, если дети в этом возрасте начинают смотреть телевидение, разные сексуальные сцены, о том, как люди наслаждают свои чувства, принимая интоксикации, делая что они хотят. В фильмах замечательно это показывается. Различные боевики, другие сцены, фантастические фильмы. Есть огромная почва, огромная пища для того, чтобы эти желания пробудились как можно раньше в ребенке. И мы часто видим результат такой культуры, что маленькие дети ходят с сигаретами, папиросами, маленькие дети подражают взрослыми, заигрывают с девочками, вступают с ними в какие-то интимные отношения. Все это так и развивается. Смысл в том, что это пробуждается раньше времени, наносит непоправимый ущерб сознанию человека. Он становится животным, он не получает человеческое образование, не воспитывает характера и высокой нравственности. Отсюда деградация. Итак, это важный момент. Брамачари живет в условиях гуны благости, поэтому его желания не пробуждаются раньше времени. Они сдерживаются этим контролем, благостью. Духовный учитель контролирует любовью своего ученика, но он также очень строг. Он дает ему достаточно духовной силы и энергии, поскольку он сам обладает этим. Он поддерживает его желания на чистом уровне. И для ребенка это нетрудно, поскольку его желания еще не пробудились по самой природе. В 12 лет, 11, 12, 13 лет – это начало пробуждения материальных желаний. К этому времени ребенок уже достаточно должен быть обучен. Но в условиях гуны благости эти желания могут не тревожить его особенно. До 20-25 лет человек может быть абсолютно спокойным, не вступать в брак, говорится. Спокойным может быть, если он живет в условиях гуны благости. И если же ашрам не соответствует стандартам гуны благости, мы видим, что страсть и невежество проникают туда. И в вашем брамачарье возникают мысли, чувства наслаждения, материальные желания. Это перестает быть ашрам брамачарьем, это напоминает общежитие в этом случае. И у каждого есть свои индивидуальные представления о духовной жизни, свое индивидуальное понимание садана бхакти, свое индивидуальное понимание принятия авторитетов и прочее, прочее, прочее. Каждый имеет свое понимание, означает, что у каждого есть свои материальные желания. И таким образом в вашем брамачарьев наступают разногласия. Он больше напоминает большой грехастха ашрам, где люди не могут жить в мире. Ашрам домохозяев такой, общежитие больше напоминает. Не каждый стремится выполнить свое желаемое. Но в идеале ашрам брамачарьев не таков. Брамачарий тот, кто обучается, его ум, его сознание, чувства, они погружены в браман. То есть это путь Ниврити Марг. Он живет отреченно, в отреченном состоянии. Он не думает о семье, о деньгах, он не думает ни о чем, ни о работе. Он свободен от всех этих мыслей. Он просто думает о Кришне, о преданном служении. Он думает о том, как проповедовать, планирует свою духовную жизнь. И таким образом он постигает духовное счастье очень быстро. Вот в этом смысл и цель брамачарьи ашрама. Показать человеку то направление, в котором он должен будет идти дальше, оставив этот ашрам. Он должен ощутить духовное счастье внутри себя, прежде чем примет грехастха ашрам. Если же он потерял это время зря, то из плохих брамачарьев получаются плохие грехастхи, говорится. Из хороших брамачарьев, устойчивых брамачарьев, хорошие грехастхи получаются. Вот такова система ашрамов. Ашрам – это строгие правила предписания. И мы продолжим сегодня тему. Итак, сам принцип варнашрама дхармы, он сравнивается с вентилятором. Помните, мы пример приводили вчера, да? Вентилятор, куда не нужно сувать руку. Но всегда есть желание попробовать, что это такое. Что имеется в виду? Попробовать себя как брамана, как кшатрия, как вайшу или как шудру. То есть человек склонен гордиться своей природой, тем, что он имеет. Если я имею тело шудры, я могу гордиться этим. А если я имею тело брамана, я могу гордиться этим также. Кшатрии и вайши также склонны гордиться. Как гордится шудра? Давайте попробуем понять это. Да, ему нравится, когда его прославляют, а как же он гордится? Он гордится тем, что он умеет делать работу, выполнять. И другие люди не очень-то хорошо это умеют делать. Например, вайши не очень хорошо это делает. Кшатри тоже не очень хорошо может делать своими руками какую-то работу. Шудра лучше всех это сделает. Он может гордиться таким образом. Один человек просто из жизни, пример. Был пожилым человеком и всю жизнь работал. Работал, делал простые вещи. Он мог, был мастер на все руки. В столярных делах, в любых делах, он был очень большим мастером. Ремонтировал, исправлял, он знал все это собственными руками. Его очень ценили. И поскольку ценило начальство на работе, он был на все руки мастер. Его часто прославляли, но он критиковал свое начальство. За то, что они ничего этого не умеют делать. Они без него ничего не могут сделать. Чуть что, они зовут его. Сами они, хотя начальники, он говорил, посмотрите, они плохие люди, они ни на что не годные люди. Рук у них нет. У них есть голова, они могут только командовать, но сделать они ничего без нас не смогут. Та же самая философия Владимира Ильича Ленина, он вдохновил массу людей таким, такой философией. Что все делают простые люди, народ делает. А не те, кто сверху. Таким образом, люди наполнились гордостью и стали воевать с этими высшими классами. То есть так можно пробудить ложную гордость. И даже агрессивность, непримирение такое внутри людей. То есть шудра может гордиться вот таким образом. И эта гордость проявляется особенно тогда, когда он не получает должной заботы и внимания сверху. По этикету тот, кто выше, должен проливать заботу, любовь вниз. Это его долг, его обязанность. Это суть вары нашей Шамадхармы. И если этого не происходит, обычно этого не происходит тогда, когда к власти приходит вайши. А вайши, он жадный, становится жадным, ему нужны просто деньги. И он становится эксплуататором, он эксплуатирует людей. И тогда люди завидуют простые и хотят свергнуть этих вайшев. Тех, от кого они зависят, они хотят свергнуть, они не хотят больше такого контроля. Они хотят быть независимыми. Но люди не должны быть независимыми. Это развалило всю структуру цивилизованного общества. Демократия означает, что все развалено. Шудры приходят к этому принципу демократии, а вайши приходят к принципу капитализма, к кшатри к принципу социализма. А браманы, они утверждают варнашамадхарму. И таким образом... Когда человек гордится, вайши гордится своим богатством, кшатри гордится властью, силой. Браман может гордиться своими знаниями. И в этом случае, когда человек гордится, он будет сам искать выполнение своих обязанностей. Он будет сам выполнять обязанности для того, чтобы прославиться, выделиться. И это подобно вентилятору, где каждый получит определенную боль разочарования из-за ложной гордости. Там, где есть ложная гордость. Там, где хоть что-то совершается на платформе ложной гордости, там будет боль, разочарование, разрушение. Что ложная гордость, гуна невежества, она разрушит все. Она разрушит саму деятельность человека, его понимание этой деятельности, его вдохновение, его энтузиазм, его здоровье, все что угодно. Там агуна всеразрушающая. Итак, если мы просто это на ложном эго устанавливаем эти обязанности, то ложное эго разрушит все. Это так же, как строить большой хороший дом прямо на песке, не имея никакого фундамента. Фундамент – это гуна благости, поддерживающая функция. Гуна благости способна поддерживать что угодно. Здоровье, ум, тело, душу, культуру, все что угодно, экономику. Любые желания исходят оттуда, поддержание гуны благости. И варна шамадхарма, она подавляется этому, что каждый человек должен развить гуну благости. То есть отречься от низших гун природы, от гуны страсти и невежества. Другими словами, от желания славы, выгоды, почестей, богатства. Это раджас и тамас, эти гуны. И итак, мы различаем три уровня вайшнавов. Если появляются вопросы, поднимайте руки, можем сразу обсуждать. Можно рассмотреть смешение страсти и благости, но это будут кшатрии. Кшатрии, разные типы кшатриев могут быть, как, скажем, Махарадж Юдиштхира. Он описывается как кшатрий, но с примесью благости, сильной примесью благости.
А можно
Брахманы, если примешь гуна страсти, они будут склонны к управлению. Они будут котироваться больше как кшатрии.
А не будет здесь склонности к проповеди? Ведь страсть — это проповедь.
Кшатри может проповедовать в любом случае. Лучше проповедуют кшатри. У кого есть элемент страсти, это будет лучше.
Вы сказали, что кшатри и больше привлекает социализм, а не монархизм их привлекает больше. Не монархия?
Монархия, для этого нужно быть святым человеком, чтобы управлять всем миром одному. Любой кшатри это понимает. То есть социализм означает, что тоже есть определенная диктатура, но есть сотрудничество. Так легче кшатриям управлять. Легче. Другое дело, когда есть раджа-риши, это особый случай. То есть такая монархия. Но монархия может быть такова, что есть много государств, много царей. А раджа-риши это может быть император мира, например. Это редко встречается. Такого уровня, такой класс людей. Поэтому социализм означает, что есть государство сильное, есть также какие-то подчиненные государства, что-то еще. Также можно понять, что какая-то есть социальная система взаимоотношений. А монархия и в то же время много монархов может быть, много управляющих может быть.
А вот не подразумевается, говорится, что в будущем будет монарх Мадхарма во всем мире. Не подразумевается, что в мире будет один монарх?
Возможно, это возможно. Мы увидим ход истории. В принципе, это возможно с развитием сознания Кришны. Но это целиком полностью зависит от личности. Необходима достойная личность. Если будет такая личность, это возможно. Если нет, то Прабхупада дал систему демократия плюс автократия. Сочетание. Сочетание того и другого. Автократия – это как монархия. Есть кто-то один, кто авто сам управляет. Автократия. Он сам управляет, всем говорит лично, что нужно делать. Но демократия, когда многие присутствуют, дают советы, советуются и приходят к одному решению. Прабхупада дал вот сочетание вот этих двух вещей. Полная автократия приводит к тому, что духовно незрелый преданный, он возгордится автократией. Полная демократия приводит к хаосу и разногласиям. И поэтому нужно сочетание того и другого.
А чем отличаются вот эти уровни?
Раджа, раджа означает царь. Риши он не склонен принимать власть. Риши это просто мудрец. Брахман, он живет в лесу.
Брахма Риши, например. Вот которые прокляли Махараджу Вену.
Брахма Риши просто означает, что они очень сильны, эти риши. Есть разные уровни риши. Но Брахма Риши уже знающий Брахман, как правило. Высокого уровня святые. Еще там где-то есть какие-то уровни. Сразу это просто разные уровни. Все они, можно сказать, описать как риши. Но раджа риши кто-то управляет при этом. Святой царь. Так же, как мы делим людей каништам от ямы, утам от якари. Так же и риши могут отличаться по уровню. Для каништа от якари трудно найти баланс в этой системе варнашрамы. Потому что либо они не хотят строго следовать правилам, предписаниям, либо следуют с фанатизмом. Никто из каништатикари не понимает цель этих правил предписаний, лишь теоретически. Поэтому трудно найти баланс на этом уровне, в начале, на уровне каништатикари. Матхьяматикари имеет достаточный разум и хочет удовлетворить Кришну. Это уже начало варанашамадхармы, с уровня матхьяматикари. И она вмещает в себя многих людей с материальными желаниями, варнашрама. Карми, гьяни, йоги, все могут войти в варнашраму с материальными желаниями. Но Мадхьяма, он выделяет наставления ачарьев, вайшнавов. Принцип это садхана бхакти и деятельность в соответствии с природой. Это очистит человека от материальных представлений и перейдет к истинной культуре. Истинная культура имеется в виду и внешние атрибуты также. Это одежда, пища, музыка. Это все для удовлетворения Кришны. То есть Матхьяматикари начинает варнашамадхарму. В эту варнашамадхарму войдут все другие люди с материальными желаниями также. То есть они захотят эту систему для удовлетворения чувств, но они входят туда. Что же в этом случае делать? В этом случае Мадхьяма, Атхикари, управляющий, должен выбирать из всех наставлений, из всех желаний, наставления ачарьев. Его функция в Арнашамадхарме – утверждать наставления ачарьев для всех людей. С материальными желаниями или без материальных желаний. Он установит одну цель для всех, невзирая на материальные желания. Из всего он берет наставления ачарьев именно. Тогда возникает вопрос, кому будет легко жить в Арнашамадхарме, кому трудно? Раз, например, первый момент. Тому, кто склонен следовать наставлениям авторитетов, ачарьев, цепи преемственности, будет легче, чем те, кто не склонен принимать авторитет. Еще. Вайшнавам будет легче всего жить в Арнашамадхарме. Да. Но вайшнавам, им легко жить в любых условиях, чистым вайшнавам. Они независимы. То есть трудно будет жить людям с материальными желаниями в Арнашамадхарме. А что имеется в виду трудно? Как их ограничивают, их чувства? Каким способом ограничивают чувства таких? Работой. Больше работы приписывается. Больше кармы. Если человек имеет сознание кармы, и он знает, есть наставление вернуться к Богу, ему трудно будет вернуться к Богу прямо сейчас, поскольку у него кармические желания. Много кармических желаний. Он хочет просто материальных каких-то достижений. В этом случае он занимается максимально этой работой. В этом случае он служит классом людей, которые преданы Кришне. Понимаете, в чем разница? Которые не просто удовлетворяют чувства наверху, а служат Кришне, это Мадхьяма Атхикари. Он хочет удовлетворить чувство Бога, Верховного. И он занимает такого человека работой. И плоды труда, которые он ему жертвует, он предлагает Кришне. Вот таким образом, косвенно такой человек продвигается в Арнашамадхарме. Хотя сам он, может быть, не имеет такого желания. Но косвенно он таким образом продвигается. Человек также может остаться на Иштика Брамачаре или может жениться. Вот от чего это зависит. И тут дается анализ психологии, что у мужчины есть рациональная сторона, аналитическая, и есть эмоциональная сторона. И когда мужчина находится на эмоциональной стороне, переходит на эмоциональную сторону, он слабеет. Становится страстным, склонным к какому-то изму, теряет способность различать, особенно такие тонкие вещи, как дух и материя. Эта эмоциональная сторона для мужчины, она ослабляет его позицию. Он перестает различать вещи, как они есть, из-за страсти. Другими словами, он не различает духовную расу, духовный вкус от материальной расы, материального вкуса. Что такое материальная раса? Материальный вкус. Другим языком, что это такое? Вожделение. Различные формы вожделения – это различные вкусы материального существования. Различные расы, так скажем, материальные расы. Духовный вкус, он чист. И если мужчина находится на интеллектуальной стороне, он может различать эти вкусы, расы. И вот если он имеет эту силу различать материальную расу от духовной расы, он может оставаться брахмачарием. Принцип. То есть, чем наслаждается человек, нужно видеть. Чем он наслаждается больше всего в жизни брахмачария? Если ему больше всего нравятся киртаны, обсуждение философии, он может оставаться брахмачарием. Но может быть ему больше уже нравится быть в уединении, иметь свой угол, иметь какие-то свои вещи, собственность. Свои потайные мысли. Это означает, что он теряет духовный вкус. И уже наслаждается материальной расой. Тогда ему трудно будет оставаться брахмачарием. Итак, на эмоциональной стороне он теряет способность различать. Поэтому ребенка, мальчика ведут в гурукулу. От бездумной эмоциональной жизни дома. И там развивают его разум, будхи. То есть жизнь в семье у ребенка – это эмоциональная сторона. Преимущественно эмоциональная сторона. Поэтому ребенка отрывают от семьи. по ведической традиции, отрывают от семьи, помещают в гурукулу, где преобладает интеллектуальная сторона, обучение, разум. Дома ребенку родители потворствуют его желаниям. Таковы природные функции. Родители существуют для исполнения желаний ребенка. Это природа. Все, что ребенок хочет, родители хотят выполнить немедленно. И в этой бездумной эмоциональной жизни ребенок не задумывается о своей жизни вообще. Он не может вырасти самостоятельным, разумным, принимающим решения человеком. Поэтому там в гурукуле развивают его разум, будхи. И функция этого разума две – это память и проницательность. Он развивает свою память, запоминает шастры, священные писания, философию постигает. И проницательность, способность различать материю и дух. Вот разум дает две эти вещи. Хорошую память и способность различать, проницательность. Брамачари – это жизнь в аналитической атмосфере, вернуться к Богу. Вот это означает брамачари. Он не покупается на чувства, на эмоциональную сторону. Есть пример, когда Арджуна был на Индралоке у своего отца Индры. Индра усадил его на собственный трон, разговаривал с Арджуной, и Индра захотел, чтобы Арджуна наслаждался райскими удовольствиями. Хотел сделать Арджуне приятное. И пригласил какую-то апсару, очень красивую апсару, райскую какую-то женщину. И Арджуна, он знал, что если он посмотрит на апсару, то он может забыть обо всем. То есть эмоциональная сторона, она покроет его разум. И что сделал Арджуна? Он закрыл свои глаза. Когда апсара вошла, Арджуна даже не видел ее. Он сидел с закрытыми глазами. Никак не проникала страсть в него. Он был совершенно равнодушен к присутствию апсары. Апсара, она хотела как-то понравиться Арджуне, но Арджуна не смотрел на нее, и она разгневалась и прокляла его. Он ушел с райской планеты с проклятием Арджуны, что в течение года он будет евнухом. Это проклятие работало, когда они жили в царстве Вираты. В течение года Арджуна был неузнанным, по этому проклятию он стал евнухом на этот год. И учил танцам женскую половину в это время. Это было проклятие Урваши, той апсары. И так, Арджуна знал, что нужно делать, как не спускаться на эмоциональную платформу. С помощью контроля чувств он был обучен таким образом. Он мог закрыть глаза, когда это нужно, открыть, когда это нужно. Подобно тому, как черепаха, когда необходимо, она вытягивает свои конечности из панциря, передвигается, когда не нужно, набирает их снова. Например, дает Господь Кришна в Бхагавадгите, что человек должен поступать точно так же, использовать чувства только тогда, когда это необходимо. Но если человек просто будет созерцать объекты чувств, то он ослабеет духовно, потеряет способность различать. У женщины аналитическая сторона и эмоциональная сторона работают одновременно. Вот тут разница в психологии. И то, и другое работает сразу же, одновременно. Поэтому она часто сбивается с толку и не может принять решение из-за эмоциональной стороны. То есть есть разумная сторона, означает, что разум тот может принимать решения правильные. Но одновременно присутствует эмоциональная сторона, поэтому принять решение трудно. И хотя она может находиться на эмоциональной основе, интеллектуальная основа рационально продолжает работать. И поэтому она может сказать эмоционально сбившемуся мужчине, что хорошо, что плохо. То есть женщина может дать хороший совет. Хотя принять решение ей трудно. Вот так действует религиозная жена. Здесь уже говорится о грехасхашами вот этой стране. Религиозная жена – это ее функция. И женщины, они более религиозны по природе, вот по этой самой причине, что две стороны работают одновременно. Более религиозные. Мужчин нужно убеждать больше. И жена может направить правильно мужа. Если у человека есть желание вкушать материальную расу, то мужчина нуждается в женщине, а женщина в мужчине. Мужчина совершенен на 50%. И женщина тоже на 50%. И вместе они могут составить 100% в религиозном браке. Это жизнь грехастха брахмачария. Его цель – трансцендентный уровень. Если цель у брахмачариев и грехаст одна, то не будет трения и критики. Если не будет знания о цели варнашрамы, то она не будет действовать, так как все части тела варнашрамы начнут работать независимо. Давайте обсудим. Религиозный брак означает, что муж и жена понимают цель своей жизни, конечную цель своей жизни. Если конечная цель – это достичь трансцендентного уровня, то можно считать, что это религиозный брак. Определяет цель. Если цель – просто удовлетворять свои чувства, иметь свой дом, своих детей, свои деньги для себя – это не религиозный брак. Религиозный брак – это не то, что они обвенчались в церкви или совершили обряд в сознании Кришны. То есть смысл этого брака в сознании людей, суть. Тогда обряд может помочь им. Но если их цели материальный, обряд не поможет. Это лишь формальность.
Вот, может быть, обсудим это немножко на том примере, что на прошлой лекции вы сказали, что варнашрама карма существует на склоне, но не развита.
Существует как бы основа заложена. Прабхупада заложила основу варнашрамы дхармы. Наше дело развивать ее. Что значит развивать варнашрама дхарму? Как мы это понимаем? Развивать свои качества, правильно. Это развивать варнашрама дхарму. Не развивать качества других, а развивать свои качества. Это варнашрама дхарма.
Говорится, что у женщин дети рассеяны по отделению. И существует ли это провоцирующим фактором
в семейной жизни? В семейной жизни? Да. Да, это может служить провоцирующим фактором, но это зависит от поведения женщины в большей степени. Женщина, она может стянуть мужчину легко на эмоциональную сторону за счет своего поведения, пробудить чувственные желания наслаждений, вожделения в мужчине. Женщина знает, как это делать по своей природе, но религиозная жена не делает этого. Это делает тигрица, это описывается в Бхагаватам. Тигрица та, которая пьет кровь своего мужа. Она стягивает его на эмоциональную сторону, а потом начинает управлять им. Командовать им, что мужчина слабеет. И под каблук. Это тигрица называется. В таком случае брак – это яма, колодец. Выхода нет оттуда.
Если человеку нравится такая жизнь, возможно, пытаться его пробудить сознание.
Если человеку нравится такая жизнь в семье, быть под каблуком, когда пьют его кровь. Пьют кровь означает, что он вынужден нарушать все принципы, регулирующие принципы семейной жизни. Означает, что жена возбуждает в нем желание, чувство наслаждения, она не дает ему хороших советов. Конечно, причина может быть у мужчины также. Но он сам этого хочет. В этом случае нужно общаться меньше с такими людьми. То есть близкого общения не иметь с теми, кто привязан к чувственным наслаждениям с женщинами. Неблагоприятно. Близкие отношения неблагоприятные. В этом случае мы увидим, что у такого человека будут также трудности в общении с преданными. Если его цель – чувственное наслаждение, а у преданных цель – вернуться к Богу, достичь любви к Богу, то в корне, где-то внутри, они не будут понимать друг друга. Никто даже не сможет понять, почему они не могут найти общего языка, почему они критикуют друг друга, грехасти, брахмачари, почему не живут мирно, почему разные цели. Разные цели, поэтому приходит непонимание. Итак, есть грехометха, есть грехастха. Грехометха – тот, кто наслаждает чувства в своей семье. Он все делает для себя, для своего чувства наслаждения. Грехаст – это ашрам. Ашрам, где все продвигаются, и муж, и жена, и дети, и все продвигаются духовно, развиваются в одном направлении. И грехастхи не могут иметь свои желания, а брахмачари – свои желания. Варнашрама-дхарма не будет работать тогда. То есть все части тела варнашрамы должны работать с одной целью, вместе. Это и есть варнашрама-дхарма. Одно целое тело, общество. Вопросов почти нет, да, у нас не обсуждается тема. Как еще раз? Поддерживать брахмачариев? Является ли это обязанностью грехаст поддерживать брахмачариев? Нет, Нет такой прямой обязанности, нет поддерживать брахмачарьев. Брахмачарьи живут под контролем духовного учителя, а не под контролем грехастх. Тот, кто поддерживает, он как бы руководит. Грехастхи не должны руководить брахмачарьями, а брахмачарьи грехастхами. Это разные ашрамы. Грехастхи могут заботиться о брахмачарьях, но не непосредственно. Через руководителя ашрамы, через духовного учителя. Например, они могут давать пожертвования духовному учителю. А духовный учитель позаботится также о брахмачарьях. Ведическая система такова, что брахмачарь идет на улицу, собирает пожертвования. Например, он распространяет книги и берет пожертвования. Или распространяет просад, берет пожертвования. Либо просто просит пожертвования в форме продуктов или денег, как угодно. То есть в этом есть определенный смысл, что брахмачарь, он не должен жить просто на каком-то попечении каких-то богатых грехастых. То есть в этом случае он будет начнет наслаждать свои чувства. Эмоциональная сторона начнется. Подумает, о, у нас хороший дом, вашими, хороший дом, красивые божества. У нас есть хорошая вкусная пища, есть место, где спать, только не хватает чего-то. И чего же не хватает в этом случае? Понятно, что не хватает противоположного пола. Если так просто его обеспечивать. И родители, они обеспечивают своих детей, когда им уже 20, 25, 30 лет, они их все обеспечивают, обеспечивают. И дети просто думают о противоположном поле, женятся раз, женятся два, три, родители зарабатывают, думают, как у них все складывается, нужно им помогать. Нет, человек должен уже в 5-7 лет уйти в ашрам, говорится, это лучше. В наших условиях, конечно, может быть, это неприменимо на 100%, но, говорится, это лучше, он начинает быть самостоятельным. Мы видели в Майяпуре Гурукулу, где дети, они сами знают, сами думают о том, как стирать свою одежду, как поддерживать свою чистоту. То есть как? Они очень самостоятельны. И у них много обязанностей, они должны работать. У них есть банановая роща, у них есть какой-то там сад или огород, у них есть туласи, у них есть гурукула, где они следят за чистотой, поддерживают ее. Они все это сами делают. Есть старшие мальчики, младшие мальчики, и все работают. Все работают. Они учатся проповедовать гостям, когда гости приходят. Любой там 12 лет ребенок уже, 15-12 лет, он знает философию, начинает так говорить, удивительно. Проявляя большую силу. Откуда эта сила? Разум. Он различает. Его не купить на эмоциональную сторону. И взрослые какие-то из культуры западной млечков приезжают и говорят, о, какой маленький красивый мальчик, на тебе конфетку. Но это не работает. Вы не купите у него такие вещи. Он смотрит на вас, как на необразованного человека совершенно. Он очень серьезен. У него есть знания, у него есть духовный огонь, он вас видит насквозь. И он говорит, Кришна, у тебя в сердце. И тут человек останавливается. Кришна всюду. Даже в твоем кармане, там, где деньги лежат. Дети так проповедуют. Они проповедуют очень сильно, возникает впечатление, что это уровень отречения, уровень большого знания. Это брахмачарья ашрам просто. Нормальный брахмачарья ашрам. И они обладают большими-большими знаниями и опытом жизни уже в детстве. Почему? Поскольку идут на улицу, просят подаяния, общаются с людьми, проповедуют им. Они уже с самого раннего детства видят людей, проникают в разум других людей. Могут видеть жадность, могут видеть зависть, могут видеть все эти вещи. Это разум. Поскольку шастры, гуру дает им это знание, а потом говорит, иди на улицу, проповедуй, и ты увидишь сам, что я тебе говорил. Иначе ты не поймешь этого. И если грехастхи просто будут заботиться о брахмачарьях, а брахмачарьи просто будут вкусно готовить, то это будет хороший грехастха ашрам большой. Каждому понадобится кто-то еще. Нет. В идеале брахмачарь. Но если брахмачарьи делают все возможное в наших условиях, распространяют книги, распространяют просад, но при этом не могут поддержать ашрам. Из-за экономических проблем в наших условиях это так. Как бы они ни старались, они не смогут много получить за это денег, чтобы вот поддержать все то, что тут есть. В этом случае обязан грехаст поддерживать все остальное. Обязанность любого разумного грехаста поддержать все остальное.
Он сказал, что у нас в России такие брахмачари, которые уже два раза был женат, у него куча детей, и он живет в ашраме и носит шафран. Вот кто это такие? Это же не брахмачари, не каким пример считать.
Мы говорим об их прошлом. Да, их прошлое таково. Но в настоящем они могут быть брахмачари. Они могут принять образ жизни брахмачари. В настоящем. Но если говорить об их сознании, то представьте такого брахмачарья, который помнит одну жену, вторую жену, своих детей. И как ему будет, легко ли ему будет думать о Кришне? Трудно. Это будет гораздо труднее. Это брахмачари, но это у него плохое прошлое, плохая карма. Это проблемы Кали-юги, конечно же. Брахмачари должен идти, это детский, это ребенок брахмачари. Брахмачари – это ребенок в это время. И он остался поэтому ребенком. Все. Если он женился ребенком, он останется ребенком. Поэтому будет разводиться и жениться снова, как ребенок. Если его где-то обидели, он пойдет в другую сторону, вот и все. Он не может контролировать чувства, не может преодолеть обиду. Он не может управлять своими чувствами, нет разума. Поэтому он большой такой ребенок, опасный, с вожделением. Женится и разводится, у него много детей, таких же бестолковых. И в конце концов он приходит в сознание Кришны, страдавшийся и наделав много ошибок, и думает, наконец-то здесь я отдохну. Одевает шафран, оставляет свои семьи, от которых он страдал все это время. И начинается у брахмачари ашрам, счастливая жизнь. И он привязывается к нему как к дому, знаете, к этому месту. Как домохозяин, психология домохозяина остается. И в этом сложность. Брахмачари он такой, ему скажешь, иди делай это. И он будет делать это очень интенсивно, любую работу. Гуру сказал, авторитет сказал. Для Кришны он не привязан к самой работе, он привязан к тому, к авторитету. Но авторитет скажет, погоди, бросай все это, иди туда. И он бегом бежит туда, он не обращает внимания. Он не привязывается к никакой деятельности вообще, это брахмачари. Но когда он с сознанием грехастхи, ему скажут, иди делай это, он начнет это делать, он привязывается к этой деятельности. Что ты там делает? Ему скажут, бросай, погоди, что слушать он скажет? Что это за авторитет такой? Начнет сомневаться в авторитетах. У него будут проблемы, он не привык, он не приучен с самого начала. Представьте, ему трудно быть ребенком, что он уже большой. Трудно просто беспрекословно принимать авторитеты. Поэтому мы такой простой принцип усваиваем много-много лет сознания Кришны. Просто научиться принимать авторитеты. Что это такое, трудно понять многим. А что, если авторитет говорит глупости, кто-то скажет? Но он не перестает быть авторитетом старшим от этого. А почему будем искать глупости иногда, для разнообразия? Он, прежде всего, не совершенный авторитет. Нужно различать это все, нужно также иметь разум. Если мы думаем, что каждый авторитет должен быть совершенным, это наша глупость, это наше невежество. То есть мы должны различать, что есть разные уровни авторитетов. Абсолютный авторитет – это Кришна. И духовный учитель, Дикша-гуру, также может быть абсолютным авторитетом для нас. Но другие уже авторитеты будут более-менее относительные. Скажем, другой духовный учитель уже будет более относительный авторитет для нас, нежели свой духовный учитель. А представители еще более относительные авторитеты. То есть всегда есть место для применения разума. Всегда есть место. И разум означает, что должен принимать любые авторитеты учиться. Если я даже совершаю ошибку под его руководством, это его ошибка, а не моя ошибка. Мне не о чем горевать. Главное в том, что я занят служением Кришне. Вот и все. Ахам твам саралапепьо. Я тебя защищаю от всех ошибок. Ты можешь не беспокоиться ни о чем. Просто принимай на стороне авторитетов, выполняй их, вот и все. Все очень просто. Но поскольку он не ребенок, он не может принять этот принцип, потому что он уже может быть опытным человеком. У него есть семьи, дети, он уже знает, что такое жизнь, что такое и так далее. И ему трудно принять просто так какие-то наставления. Особенно брахмачари, которые живут, они становятся авторитетами, молодые люди, у которых нет опыта. Им трудно слушать таких людей. Это из-за Кали-юги происходит. В Варнашрамадхарме никогда грехастха не разводился и не уходил в ашрам. Никогда не было таких примеров, чтобы грехастха вдруг бросал семью и уходил в ашрам брахмачарьев. Нет, он мог принять саньясу, другой вопрос. Да, он мог оставить семью, принять саньясу, это другой вопрос. Но не в ашрам брахмачарьев. Нет. В лесу почему-то они не хотят жить, я не знаю почему. Современные ванапрасхи, их не выгонишь в лес. Вот кроме Сатираджа, Сатирадж любит в лесу жить, я знаю. Он любит с палаткой ходить. Он истинный ванапрасха, поэтому. А так никого не выгонишь, да, в лес. Все хотят жить в ашраме, в храме, в отдельной комнате. Мы знаем это. Ванапрасха, да, трудно выделить эту категорию в Исконе. Я спрашивал об этом, помню, у Рахини Суды Прабу. Я говорю, что у нас есть брахмачари, это можно видеть. И грехасти тоже есть, как бы то ни было. Саньяси также. А вот где ванапрасхи? Есть? Вот кто ванапрасха? Он сказал, что ванапрасха – это тот, кто просто постоянно проповедует. Можно принять, что он ванапрасха. Даже если он семейный человек, он, если он только проповедует, считайте, что это ванапрасха. Он говорит, живет в семье, а потом выезжает, проповедует. Ну, возвращается снова в семью. Снова уезжает, проповедует. Снова возвращается в семью. Это жизнь в напрасти. Нельзя примить грех, что грехаска должен работать. Получать деньги, поддерживать семью. Это же не грехаска, и такова. Будет больше деятельность, похожая на вайшью. А ванапраста, он начинает проповедь. Но это не занятие. Ну, ванапраста. Он грехаска, он белый носит. Он может еще быть с женой и семьей. Но образ жизни его, если он в проповеди, это больше похоже на ванапрасту. Аналогия, да, семейной жизни. Это грехастха ашам, это не брахмачарья ашам. Есть разница. Грехастха ашам означает, придут дети, маленькие дети. Им не будет сразу 5 лет или 7 лет, которых нужно давать гурукулу, например. Они придут совсем маленькие. Они будут зависимы. От кого ребенок зависит прежде всего? От матери, родившийся ребенок. Без матери невозможно представить его существование. Как одно целое. Постоянно с ним вот так вот. В этом случае кто должен поддерживать семью? Естественная функция отец поддерживает семью полностью. То есть там достаточно обязанностей. Это не означает, что мать будет ленивая. Если у нее есть ребенок, она не может быть ленивая. А если два ребенка, тем более. А если три, еще больше. А если их 10, и речи быть не может о лени какой-то. Но видишь, что есть женщины в сознании Кришны редко. Много детей. 6, 7, 8 детей. Редко бывает такое. Но бывает. Прабхупад не очень рекомендовал. Но тем не менее мы видим, что они, исполняя свой долг воспитания детей, они сильно очищаются. Они очень заняты. Сильно очищаются. Такие матери внушают большое уважение. Постоянно заняты, постоянно не заботятся о ком-то, постоянно не что-то делают, постоянно не служат. При этом думают о Кришне. Это очень очистительно само по себе. Но это очень трудно экономически. Найдите такого мужа, чтобы мог обеспечивать семью из 8 детей, скажем. Это очень трудно. В наших условиях трудно. В наших условиях даже трудно 1-2 детей содержать. Поэтому мужчины в сознании Кришны не торопятся, боятся войти в брак. Боятся экономических проблем в наших условиях. В ведической культуре не было такого страха. Это не было какой-то проблемой поддерживать семью. Если почитать шастры, что там такие семьи были. Там не только были собственные дети, там были и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и братья, и кузены, и все поддерживают друг друга. Это обязанность мужчины поддерживать дом. Давать все необходимое в материальном смысле, в духовном смысле. Это от мужчины исходит. Эмоция – это чувство означает, чувство. Если человек находится на интеллектуальной стороне, мужчина, не означает, что он становится бесчувственным. Не означает, чувства у него остаются при этом. Он способен также чувствовать. Но в присутствии разума эти чувства находятся под контролем, они очень смиренные. То есть человек должен знать меру, говорится. Это определяет его собственный разум. Если не знает меры, значит слабый разум. Если сверх мера, тоже слабый разум. И настоящий разум, он знает точно меру. Не так, что мужчина должен быть совершенно бесчувственным, фанатичным, таким холодным. Но он знает меру. Всегда присутствует разум, всегда его контролирует разум. В какой-то момент он скажет, все, стоп, достаточно сегодня. Повеселились, хватит. Все по местам. Это его функция. Они знают, куда ходить. Да, брахмачари очень разумные, очень хитрые. Они начинают отличать, вот тут есть грехасти у нас, у них, кажется, есть деньги. По всем признакам я начинаю видеть это, проницательность. Он уже купил это, то. Должно быть, там есть деньги. Пойду-ка я попрошу пожертвования от имени Кришны, Верховной Личности Бога. Но это разум, можно поаплодировать, разумный брахмачари. Если это брахмачари, но если это бывший грехастха, это не очень большой разум. А если это бывший грехаст, и он стал брамачари, он может вещи делать куда гораздо более высокие. Он может действительно проповедовать на каком-то высоком уровне, влиятельным людям и так далее. Вот если он был грехастый, опытным, он должен иметь такой опыт. Не просто ходить у всех, собирать какие-то. Но Прабхупада выходил на высокие уровни, правда? Проповедовал там. Мы должны не просто учиться доить грехастых. Нет, проповедовать всем людям нужно учиться. Просит пожертвования брамачари. Для чего? Лично подходит и просит пожертвования. Для ашрамы. Очевидно, для ашрамы. Отдать все вашим 100%. Да? Нормально. Нормально, если они не могут поддерживать, они, конечно, будут просить кого-то. Попросят преданный грехаст, если кто-то зарабатывает. Это очень хорошо, помогать. То, что мы сказали. Ту часть, которую не могут поддерживать, стараясь. Грехасты должны поддерживать сами. Это место для всех. Все должны позаботиться об этом.
Вы сказали, что грехаст, но потом он становится ванапрасхой, проповедуя, да? А вот аси брахмачари, и вот его уже до 25 лет, примерно, да, ведической традиции. Если уже, то есть ему больше 25 лет, если он аси брахмачари, это как-то меня это тоже, в конце концов, выливается в ванапрасху, и он потом уже принесаньясу, и аси брахмачари.
Это может вылиться в анапрасту, гор ваначари, ожидающие саньясы, скажем, то есть образ жизни проповедника, может вылиться, а может нет. Тут нужно смотреть по внутренним факторам. Если из грехастхи человек переходит в вашем ванапрасту, это более естественно. Поскольку у него есть богатый жизненный опыт, мы видим, что по семейным вопросам лучше дают советы грехастхи именно, это очень важно. Поскольку большинство людей будут семейными, и большинство проблем будет связано с семейной жизнью. То есть должны быть ванапрасхи, прошедшие этот путь семейной жизни, достигшие отречения знаний большого. Они будут очень квалифицированы в этих вопросах. Брамачари, они очень фанатичны, очень жесткие, и избегают этих тем вообще, обсуждения семейных проблем. Они считают, что все это майя. Грехасты не удовлетворены, общаясь с ними. Это неправильно будет. Для них нужны ванапрасхи, такие, которые имеют этот опыт и достаточно отречения. При этом брамачари, если он принимает жизнь проповедника, это хорошо. Он может избежать грехастха ашрама в этом случае. Но если он оглядывается на материальную жизнь, он не сможет сильно проповедовать. Его проповедь будет незрелой. И брамачари, он будет более-более теоретичным в этом смысле слова. Теоретическим. Настоящий брамачари должен знать хорошо психологию людей, их природу, для того, чтобы проповедовать. Поэтому даже брамачари, если он уже вышел из возраста ученичества, он должен сидеть просто вашими. Должен ходить от двери к двери, от человека к человеку, от деревни к деревне и проповедовать сознание Кришны. Иногда жить у людей, останавливаясь у грехаст, переходя в другое место. Тогда это ванапрасхаша. Но если он будет жить только в одном месте всегда, он привязан к этому месту, получать пищу оттуда и так далее. Он должен постоянно проповедовать, он не должен сидеть вашими.
Значит, просто видно, что даже, например, брахмачари, они имеют какой-то опыт проповеди, они гораздо мягче, менее фанатично проповедуют людям, чем грехастхи, что пришедшие
мужчины. Это еще один момент. Например, мужчина грехастха, семейный человек, пришел в сознание Кришны и понял, что он всю жизнь жил под каблуком. Что он привязан просто к семейной жизни, а нужно привязаться к Кришне. Он переходит на интеллектуальную сторону в этом случае. Да? Философия такова, что она помогает ему перейти на интеллектуальную сторону. Он убеждается, понимает, осознает это через интеллект. А он становится таким жестким с интеллектуальной стороны. Он говорит, что так много ошибок, так много неправильных отношений уже сложилось у меня в семье и с другими людьми. У меня куча ненужных друзей лишних. Моя жена слишком много себе позволяет чувственных наслаждений. Я распустил ее чувства. Мои дети тоже, и так далее. И он начинает жестко руководить в семье. Это террор начинается в семье. Это избежать очень трудно, если человек пришел уже в грехастхи ашраме сюда. Он получает интеллектуальную сторону, понимаете, он начинает видеть много ошибок. Брамачари в этом случае мало чем поможет. Мягкая проповедь, она пробуждает силу женщины. Поэтому грехастки не ходят туда, слушают проповедь сюда, слушают проповедь у того спросят, у этого спросят. И они интересуются, кто же из них прав больше. Вот еще, что они ищут. Не истину. Просто пытаются понять, что правильно. Вот такой фанатизм и вот такая вот мягкость. И как это все сочетать? И смысл в том, что они должны научиться сочетать это. Но сначала меняется платформа с материальной на духовную. Это будет нелегкий процесс. Мужчина будет фанатиком сначала в семье.
Если человек поднимается на духовную, он трансцендентный, то есть он может как давать помочь каждому, в принципе, по сути, он развивает духовные качества.
Жена от мужа, она также ищет какой-то заботы, теплоты, эмоциональной стороны, правда? Если она получает эту эмоциональную сторону с уровня вожделения, то греха с хашем пропадет, деградирует. Поэтому сначала мужчина будет фанатиком. Кардама Муни, он просто медитировал, сидел. А Девахути, она работала так, что потеряла всю свою красоту. Она превратилась в непонятно что, там писается Бхагаватам. Царица, принцесса. Жила в лесу и выполняла всю грязную черную работу годами. И Кардама Муни нисколько это не беспокоило. Он сидел упитанный, спокойный. А Девахути, она просто работала, черную работу исполняла. День за днем. С утра до вечера. И мы видим, что потом Кардама, он откликнулся, но это был другой уровень, это не был просто уровень вожделения. То есть да, мужчина, когда поднимется на более высокую духовную платформу, женщина получит желаемое, получит понимание, теплоту, но на другом уровне, не с уровня вожделения. Лучше всего классический принцип, когда грехастха помогает грехастхе, брахмачари брахмачари. Это лучше всего. Все же будет разница. Трансцендентный уровень тоже, поскольку даже великие святыни отказываются от своих родственников, говорится. Эти связи остаются всегда с нами. Грехастха есть грехастха, брахмачари есть брахмачари. Брахмачари никогда не поймет грехастху, а грехастха. Уже забыл, что такое брахмачари. Нет, он может теоретически с точки зрения шастры видеть это все, но он не способен чувствовать это. Не способен ощущать на себе это. Он может теоретически советы давать довольно точно, если он квалифицирован в писаниях, он проницателен, он может это давать. Но от него не будет такого участия и заботы исходить. Что он будет думать, грехастха, это просто майя. Что не так много вопросов задают на эти темы? Все и так понятно. Служи Кришне и все. Это его позиция. И грехастха он послушает, да, он скажет правильно, но пойдет другому грехастхе советоваться. Лучше всего у брахмачарьев и не спрашивать о семейной жизни, лучше всего их спрашивать о Кришне, о брахмане. Вот тут они обладают чистотой и силой для таких вещей. Грехастхи тоже могут обладать такой чистотой и силой, если они грехастха-брахмачари. Если в этом случае они могут проповедовать не хуже. Тут описывается первоклассный брахмачарий, который становится первоклассным грехастхой. То есть и те, и другие оба изучают шастры. И когда мы слушаем шастры, то будет четыре этапа развития произойдут с нами. Четыре ступени развития через шравана. Первое – это шравана. Мы слушаем. Начало. Второе – манана. Мы размышляем над тем, что услышали. Естественный процесс. Мы услышали, потом размышляем над тем, что мы слушали. Третье – гьяна. Приходит знание, понимание вещей. Складывается в какую-то систему понимания. Там есть логика, там есть смысл. Гьяна – большая сила. Обладать гьяной – это очень хорошо. И затем вигьяна, знание смешанное с преданностью. Здесь человек утверждается, и поведение человека меняется на этом уровне вигьяны. Поведение меняется. До уровня гьяны поведение практически не меняется. Ощутимо. Просто есть дисциплина, которая меняет человека. На уровне вигьяны человек меняется сам, утверждается. И главное из этих четырех процессов – достичь вигьяны. На уровне вигьяны уходит греховная деятельность и материальные желания. Итак, можно иметь много гьяны, и мы имеем много гьяны. Но при этом могут оставаться материальные желания. Означает, что нужна вигьяна. Первоклассный брамачари не видит различия между ашрамами, так как все ашрамы предназначены для приобретения реализации. Все, что грехастха изучал в ашраме, брамачари, он реализует это в жизни грехастхи. Понимаете, да? Он не боится грехастха ашрама, первоклассный брамачари. Он не думает, что это падение или какая-то проблема в его жизни. Он знает, что все ашрамы предназначены для самореализации. Любой ашрам. Брамачари ашрам предназначен для духовного совершенствования. Грехастха ашрам предназначен для той же самой цели. Ванапрастха и саньяса также. Поэтому то, что он изучал в ашраме, это гьяна. Он получает гьяну. Теперь он может реализовать в жизни грехастхи, получить вигьяну. Он сознательно идет через все проблемы грехастха ашрама и в конце концов выходит из этих проблем. Сознательно.
Мы говорили, что человек получает вигьяну, следуя наставлению духовного учителя, и вначале он тоже получает вигьяну. Вчера мы рассказывали, как, почему именно грехастха получает вигьяну.
Брамачари, есть разные уровни. Наиштика брамачари, тот, кто никогда не женится, он получает вигьяну на слух. Но это очень редкая способность. Мы говорим об этом как о первоклассном разуме. Услышав, человек сразу же действует таким же образом. Это редко, правда? Обычно нужен опыт жизни. Услышали, а потом нужен еще опыт жизни, прежде чем мы научимся тому, что мы услышали. Но наиштика брамачари, он может услышать и получить реализацию на слух. Брамачари, как правило, получает гьяну. Гьяну. Вигьяну получает наиштика брамачари на слух. Возможно это. Но, как правило, гьяну получает. Он много знает брамачари. И он горд этим знанием. Понимаете, в чем проблема? Знание не уменьшает ложной гордости. А смысл пути духовного – освободиться от ложной гордости. Это признак гьяны, что человек знает, и это знание дает ему гордость, развитие гордости. Значит, это гьяна. И раз есть ложная гордость, есть отождествление с телом, то он склонен к грехастха ашраме, он должен принять грехастха ашраме. И в грехастха ашраме он получит определенные трудности, путь, это трудный путь. На этом пути он разобьет свою ложную гордость. Гьяна будет то же самое, но она станет вигьяной. Она придет к нему в жизнь. Там, где нет ложной гордости, это вигьяна. Приходит вигьяна. Так он достигает реализации.
То есть это означает, что брахмачари не получает просто трудностей в своей жизни, поэтому он вигьяна.
Опыта. Опыта. Достаточно опыта не получает. Если у человека нет чувства собственности, ему не нужен опыт никакого материального существования. Чувство собственности. Но если у него остается чувство собственности с гьяной, ему нужен опыт. В этом случае нужен опыт. Но большинство брамачариев, они идут через грехастха ашрам. Большинство. Мы говорим, что это редкий случай наиштика брамачария. Итак, это первоклассный брамачарий. Вот так он действует. Он знает, для чего нужны ашрамы, и входит в грехастха ашрам с пониманием этих вещей. Второклассный брамачарий. Второклассный брамачарий может жениться множество раз, но не извлечет урока, так как все еще ищет чувственных наслаждений и не понимает истинной цели грехастха ашрама. Он знает только материальную расу. То есть, если мы знаем, что путь жизни – это отречение, если мы понимаем жизнь как развитие отречения, то наша жизнь будет протекать ровно. Ровно. Не будет больших беспокойств, больших проблем, потерь, неудач, чего-то еще. Если мы знаем, что истинная цель – отречение. Там будем равно относиться к благоприятным и неблагоприятным вещам. Но второклассный брамачари – это больше внешность. И тут перечисляются, какие атрибуты могут цениться. Огромная шика может выглядит очень внушительно. Большие четки. Один брахмачари повторял в мешочке прозрачном из полиэтилена. И там были огромные четки. Он всем показывал таким образом свои четки через прозрачный мешок. Яркая дхоти. Не помню, как я. Первая в дхоти была вот такого цвета, как... Вот. Это я одел такой дхоти, представьте. Почему? Поскольку грихасхе было стыдно быть в то время. Мы все одевались как брахмачари вот такого цвета. Огненного. Это была просто внешность. На деле я был всемирным человеком. И такой яркой тхоти, большая шика, большие четки, и там под куртой поясная сумка для денег. Темные очки, знаете, так. Большие часы такие, серьга в ухе. А вот хута. Вот что-то такое. Это второклассный брахмачари описывается. Это внешность. Первоклассный брахмачари становится гуру пати. А брахмачарини – дхарма патни. Вот так они возвращаются к Богу. То есть брахмачари готовится к тому, что он должен принять функцию гуру пати. Духовный учитель в семье – гуру пати. Его функция ведомого в духовной жизни. Он не должен потерять зрение гуру пати. Какие вопросы? Достаточно сегодня?
Сказали, что регионы получают насколько лишь наши вдохновляют. Но, по-моему, что на Бабах написаны такие истории, когда, например, царь Пачинабах, выслушав народу Муни, он тоже смог открыть сапуру. То есть, например, тоже получение регионы.
Царь Пачинабахи, да?
То есть, он не был наши вдохновляют?
Нет, все, на самом деле все люди получают реализацию на слух. Все. Но на Иштика Брамачари не нужен опыт материальных проблем для этого. А другим людям нужен опыт разочарования материального. Один ученик пришел к духовному учителю и сказал: «Я не понимаю этот стих. Сарва Тхарма Паритяджа Мамакам Шаранам Враджа. Объясни мне смысл этого стиха. Как это Кришна защищает нас?» Я не понимаю этого. Если мы полностью предаемся, то он нас защищает. Но гуру сказал ему: я объясню тебе смысл стиха, но, пожалуйста, иди и живи на подаянии в течение полугода сначала. Такой образ жизни. В течение полугода человек жил на подаянии, всю семью содержал. То, что дают, и не больше. Вернулся к гуру, но гуру посмотрел и сказал: нет, еще полгода живи на подаянии. И еще полгода грехаска жил на подаянии. И так через год он вернулся. И тогда гуру сказал им этот стих. Просто произнес стих на санскрите, перевел его, и ученик понял на слух этот стих. Просто осознал. Он получил необходимый опыт для понимания этой шлоки. Царь Парчинабарти, он имел богатый материальный опыт в его случае. И в какой-то момент он получил это знание на слух и осознал его. Мы делаем то же самое. Прабхупада это установил в движении. Каждое утро мы слушаем Бхагаватам, это идеально. Читаем книги Прабхупады. Но каждый день мы также должны работать, совершать какую-то практическую деятельность, контактировать с этим окружающим миром. Мы должны видеть окружающий мир, проповедовать, прилагать усилия там для хороших вещей также. И снова возвращаться к Шримад-Бхагаватам, книгам и к лекциям. И снова практическая деятельность, приобретая опыт на слух и опыт жизненный. Это дает результат вигьяны. Но если мы будем только работать и не слушать, как мы получим реализацию? У нас нет смарана. Все остановится. И если мы будем только слушать и не будем работать, то мы просто будем спать на Бхагаватам. Потеряем интерес к этому. Если мы теряем интерес к Бхагаватам, означает, что нет вигьяны, нет развития. И мы видим, что в жизни брахмачари так чаще случается, что брахмачари, они имеют привычку спать на Бхагаватам. Многие в ашрамах. А грихастхи, когда приходят, нет, они слушают очень внимательно. Они выбирают время, у них мало времени бывает. Они специально приходят, и они слушают очень-очень внимательно. Они впитывают каждое слово. Разница в слушании большая. Почему? У них есть опыт жизни, появляется. Они уже каждое слово пытаются применить, по-другому оценивать. Их шраванам лучше становится. А гордый брахмачари просто засыпает и думает, я все это уже знаю. Это гьяна, всего лишь навсего гьяна. Ничего особенного. Если человек не стал хорошим брахмачарием, может он стать хорошим грихастой? Нет. Нет. Хороший брахмачари – это тот, кто знает браман, знает цель жизни, и он тверд в своих намерениях достичь цели жизни. Это и есть брахмачари. А если он второклассный брахмачари или третьеклассный брахмачари, означает, что он склонен забывать о цели жизни. Он даже не знает, может быть, этой цели конечной. Не утвердился в этом. Как же он может быть хорошим грихастой? Только на внешнем уровне. Если ему повезет, если жена будет удовлетворять его чувства, а он будет чувства жены удовлетворять всю жизнь, то ему повезло просто. Но такого не бывает, чтобы всю жизнь удовлетворять чувства друг друга. В какой-то момент летит сковородка в голову и говорит, хватит. Хватит, мне надоело удовлетворять твои чувства. Потому что ты меня не удовлетворяешь, как я хочу. Такова жизнь становится, второклассного или третьеклассного брахмачария. И он думает, вот, лучше быть брахмачарием. Брахмачари более возвышенное положение. Хотя он не понимает, что такое брахмачари. Он не был брахмачарием хорошим. Он был брахмачари просто тот, у кого нет жены, и в которого сковородки не летают. И иногда он по этой причине хочет еще саньясу принять. Полно нелепица. Отсутствие знания. Нет, все должны быть брахмачариями, в том смысле, что мы должны понять цель жизни и идти к ней. Это результат ашрама брахмачари, для чего он учится. Цель жизни и путь определить свой, а потом он выходит и идет. Это брахмачария. Как же можно сказать, что это не наша природа быть брахмачарием? В этом смысле результат, если взять брахмачари, итог брахмачари, это должен быть у каждой. Этот результат должен каждый приобрести человек. И мы пытаемся, хотя мы, может быть, не брахмачари в строгом смысле слова, мы уже пришли взрослыми в сознание Кришны. Тем не менее, мы сразу пытаемся суть взять брахмачари ашрама, утвердиться в цели существования. И тот человек, который регулярно слушает, воспевает и служит Кришне, означает, что он брахмачари, усвоил жизнь брахмачари, суть брахмачари ашрама. И природа грехастхи есть у всех. Природа грехастхи имеет свой дом, свою собственность. Это просто чувство собственности. У каждого человека есть также и такая природа. И что хотите сказать, что есть природа брахмана, есть природа собственности, и у кого больше какая природа, тот таким и будет? Нет, смысл в том, что мы должны очиститься от чувства собственности вообще. Это не наша истинная природа, это материальная природа. Наша истинная природа – это брахман. Ахам брахмасми – я есть дух. И нир мама, мне здесь ничего не принадлежит, это материальная природа, энергия Кришны, не моя энергия. Это знание получает брахмачари. А грехастха реализует. Он знает, у меня есть собственность, поэтому у меня будет семья, у меня будут работа и деньги, и дети. Но я хочу очиститься, и поэтому я принимаю грехастха ашрам, правила предписания этого ашрама. То есть грехастха ашрам предназначен для дальнейшего очищения. Есть пример, как масло и огонь – это мужчина и женщина. Масло – это мужчина, огонь – это женщина. И соприкасаясь масло и огонь, масло тает, и что? Происходит пожар, правда? Поэтому масло непосредственно в огонь не ложит. А ложит его куда? В кастрюлю, в посуду. Через стенки, через определенные правила предписания соприкасается масло и огонь. Масло тает, это правда. Мужчина должен принять желания жены и детей. Подчиниться их желаниям в каком-то смысле. Через регулируемые предписания это кастрюли, стенки. Масло растает, но огонь и масло продолжают соприкасаться при этом. Масло кипит. Превращается во что-то, да? Во что оно превращается? Идет оттуда какие-то отходы выходят оттуда. Они снимаются, эти отходы, да? И масло очищается таким образом, правда? Это ги становится. Тут нужно быть осторожным, маленький огонь сделать и долгое время наблюдать за этим. Маленький огонь чувственных желаний, небольшой. так, чтобы кипело, но не слишком. Потому что масло может сгореть в одну секунду, вы знаете, да, оно очень раскаленное. Если пережжете, все испортите сразу же, всю кастрюлю масла выкидывать придется. Это подобно этому греха, скажем. Сочетаются такие вещи, которые очень опасны в сочетании, взрывоопасны в сочетании. Попробуйте полить масло в огонь, вы увидите, что это такое. Там треск, шум поднимется, и нужно убегать просто оттуда. Особенно с материальным вкусом, сразу, это вода еще к тому же. Налейте туда еще воды материального вкуса, и что будет? Там будет взрыв просто, произойдет. Поэтому такой контроль, как бы, под контролем это происходит. Это ашем, греха с хашем. И ги, чистое топленое масло в результате. Это даже лучше, чем сливочное масло. Песня.
Дорогие преданные, сегодня утром привезли новую песню Шримад Бхагаватам. Шестая песня. Вот, и здесь удивительно, она очень удивительно издана. Вот Шрила Прабхупада, да. Вот здесь история, история о Баджамиле описывается в этой песне. Вот этот момент. Вот здесь также описывается беседа между Ямадутами и Мараджем. Дальше история о проклятии Нарада. Дальше проклятие. Дальше проклинает Нарада. И также история, когда начало истории о Вритрасуре. Когда Индра не оказал почтения своему духовному учителю, Брихас после, и тот исчез. И на райских планетах начались проблемы. То есть здесь идет описание райских планет. И также здесь есть описание Нараяны Кавачи. У нас есть несколько экземпляров. Вот эта книга стоит так же, как и 5.2, всего лишь 60 рублей. Поэтому сейчас закончится, можете налетать и разбирать.
Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай. Поэтому большие гурукулы, большие проблемы. Тогда у них материальный вкус просыпается, правда? Верно? У них просыпается. Это как дрессировка медведя, знаете? Он всегда подходит и так голову тянет куда-то. Незаметно ему дрессировщик кусочек сахара дает. Ну, дело в том, что большую гурукулу, но мы не можем поддерживать большую гурукулу. Это не наш уровень просто. Честно сказать нужно, мы не сможем. Дай Бог создать греха с хашем. А греха с я не давали детей в гурукулу, думали, ну все, мой ребенок в порядке. С меня ответственность вычеркивается, все. Он ходит в гурукулу. И даже платить ничего не хотели, да? Какое-то время. Да, нечем платить. Если гурукулы бы не было, они бы не давали, наверное, вообще в школу, да? Нечем же платить было бы. Нет, они бы нашли деньги. Школа бесплатная. Да, таково наше положение. Ну, большие гурукулы не нужны. Воскресные школы очень хорошо. Хорошие, как бы, примеры хорошие. Большие гурукулы могут быть плохие примеры. Главное воспитание не в гурукуле происходит, в семье. Об этом тоже забыли на какой-то момент, преданные. Думали наоборот. Семья. Ну, большая гурукула — это большие проблемы.
Наказывать и нельзя наказывать, и нельзя наказывать. Я имею в виду физическое наказание, как было, а привыкли Кришны, то за поступки самое наказание получается. Ну, такое, и чего-то лишаешь его. И вот это когда поняли, что уже здесь можно делать что хочешь, и все равно наказание такого, как раньше, не будет. И получилось так, что в конце концов плохо.
Основной принцип – это принятие авторитета. Это естественно принять авторитета. Мать, отец. Отец принимает авторитет учителя в гурукуле. Все? Связь есть.
Авторитет родителей ушел.
Ушел. Авторитет преподавателей тоже стал уходить, да, как-то?
Да.
И не было даже. Значит, родители, они не были авторитетами и не связали этот момент. Видите?
Родители не принимали учителей как авторитет и могли придеть к газу.
Это динамит был подложен туда, под гурукулу. Конечно, это все было сделано для разрушения, как бы подготовлено к разрушению. Хотя преданные просто не знали. Неосознанно, да. Все держится именно на этом принятии авторитета. Мы рассказывали этот пример из Екатеринбурга, гурукула там. Пригласили учительницу из кармической жизни, начальной классы. Пожилая такая благостная женщина, любила слушать лекции, но не следовала никаким стандартам, но таких хороших качеств человек. Хороших, редко такие попадаются. Дети ее любят, и ее карьера учебная была очень хорошая, потому что дети всегда любили ее. И набрала маленьких детишек, преданных. Все слушали ее, все было хорошо. Один ребенок перестал слушать ее. Малыш, 6 лет, может быть. Представьте, перестал слушать. Демонстративно занимается чем-то другим. На ее замечания не реагирует, отворачивается от нее. Не принимает авторитет. Она пыталась найти какие-то отношения, говорить, ничего не помогало. В конце концов пришла и сказала, что я здесь не могу с одним ребенком справиться. Что делать? Может быть тогда, чтобы он не приходил ко мне? Давайте сделаем так, чтобы пусть приходят те, кто хотят. Пригласили мать. Поговорили с матерью, выяснилось. Мать была фанатичная очень, преданная. И она подумала тогда, что это кармическая преподавательница. Как она может воспитывать наших детей? Корми, наняли сюда, корми. И ребенок просто это ее умонастроение перенял, вот и все. Я помню, как я с ней долго разговаривал, даже покричал на нее немножко. С этой матерью. И она изменилась, она приняла. Как только она изменилась, ребенок тоже изменился. Прямо на глазах это произошло. То есть пример был вполне очевидный. Что первый авторитет – это родители. И а то, какое родители имеют отношение к другим, ребенок строит такие же отношения с ними. Поэтому между родителями и преподавателями в гурукуле там согласия не было, да, кажется, такого тесного. Там были разногласия, да? Ну, как же можно? Дети были между двумя огнями. Большие гурукулы не для нас. Я думаю, что мы спешим. Можно сделать хорошие воскресные школы, просто там вкус. Раз в неделю хороший киртан, просад, программы. Ребенок будет неделю думать об этом. А так он будет неделю ходить в гурукулу и думать о чем-то другом. Неделю он будет медитировать на Кришну, фактически. Чувствительность между преданными. Это просто внимание. Чувствительность развивается с внимания, с переключением внимания со своих проблем на других людей. Если мы просто начнем замечать друг друга, уделять внимание друг другу, мы сразу увидим, кому что нужно, у кого какие трудности. Сразу увидим это. Но если человек погружен больше в себя, ему трудно быть чувствительным в этом принцип. И просто внимание, мы общаемся с преданными, умеем их слушать, дарим подарки, дадати, принципы дадати. Значит, что внимание переключается на других, дадати мы что-то даем. Когда мы даем, внимание переключается на того, кому мы даем. И мы начинаем чувствовать этого человека лучше. Сатираш рассказывал, что с каким-то преданным были напряженные отношения. Он заболел, он его немножко полечил, и все изменилось. Все изменилось, что-то дал ему, что-то сделал хорошее, и все, и понял, что он хороший человек, а это понял, что и он тоже неплохой человек. То есть дадати, переключая внимание друг на друга, и мы видим хорошие моменты, когда даем друг другу. Не просто на недостатки переключая внимание, а даем что-то хорошее. И вот тогда развивается эта чувствительность, раса, вкус, счастье усиливается в таких отношениях. Хари Кришна, на сегодня достаточно. Продолжим вечером. по святому имени. Мы не успеем закончить семинар по святому имени. Готовьте вопросы, мы, может быть, проведем в целом. Что вы хотите услышать? Намабхас или намапаратху больше? Оскорбительный уровень мы можем разобрать подробно. Либо уровень намабхас очистительный. На чем сконцентрироваться? Либо по таблице поговорить. По таблице, да? Мы немножко намабхас скажем, немножко. Но в основном будет тема намапаратха, хорошо? Шрила Прабхупада ки джай.